радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в течение следующего часа. Новости из Ингушетии. Черкесы – разделенный народ. Как живут люди в пригородном районе Северной Осетии? Баку изнывает от зноя. Лохнесское чудовище в грузинской деревне, партизанский край, Россия. Киргизский сценарий для Грузии. Вторая жизнь мультфильмов Роберта Саакянца. Такая разная Абхазия. Сотрудники милиции в России давно забыли, а скорее всего никогда и не знали о том, что такое закон. Но в целом по стране они по меньшей мере стараются не конфликтовать с местными властями, поскольку в такого рода конфликтов заведомо оказываются в более слабом положении. В Ингушетии милиционеры могут позволить себе проигнорировать распоряжение главы республики, рассказывает глава Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
На прошлой неделе спецслужбы объявили о поимке командующего вооруженными силами Кавказского эмирата с позывным «Магар» Миру Али Тазиева. Бывший сотрудник милиции, который менее чем за 10 лет прошел путь от простого заложника до военного лидера всего кавказского сопротивления, по официальной информации был задержан в Ингушетии на окраине города Малгобек. И, наверное, пока не важно знать, когда именно и при каких обстоятельствах был схвачен «Магар». Гораздо важнее знать, как это событие отразится на общей ситуации в регионе, в том числе и в Ингушетии. Выслушав доклад директора ФСБ о поимке важного боевика, президент России Дмитрий Медведев подчеркнул, что теперь, когда Магас пойман, необходимо соблюсти все процессуальные нормы. Наверное, так устроена правовая система России, что сотрудникам правоохранительных органов постоянно надо напоминать о соблюдении законов при исполнении ими своих служебных обязанностей. Яркий пример тому случай с задержанием в селении Сагакши. Это рядом с тем же Малгобеком. 8 июня сотрудники местного РОВД совместно с сотрудниками федеральных сил структур произвели задержание двух местных жителей, братьев Сычоевых, Адама и Беслана. В ходе обыска, как утверждают родственники, милиционеры подбросили гранату и еще какой-то пакет, и, очевидно, на этом основании задержали братьев. Их доставили в ОВД Малгобекского района, где подвергли пыткам и избиениям. Но об этом стало известно позже, после того, как в здании РОВД через несколько часов после задержания подъехала карета скорой помощи. О состоянии задержанных родные узнали от врачей. Справки, которые им выдали на станции скорой помощи, говорилось, что одному из братьев, Беслану Сычоеву, поставлен диагноз. Подозрение на черепно-мозговую травму, ушиб поясничного грудного отдела спины. Адвоката к задержанным не допустили. Глава РОВД Мухаджир Невоев утверждал, что Сычоевы задержаны по административному нарушению, и поэтому им адвокат не нужен. Не пропустили к задержанным ингушского уполномоченного по правам человека и членов общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за условиями содержания в местах принудительного содержания. Жалобы в прокуратуру тоже не возымели никакого действия. И только 14 июня, на 7-е сутки после задержания, в результате вмешательства в эту ситуацию президента Ингушетии Евкурова, который потребовал от всех лиц неукоснительного соблюдения требований закона, в том числе и по соблюдению прав задержанных лиц, уполномоченный по правам человека получил доступ в ВВС Малгобекского РОВД и смог пообщаться с задержанными братьями Сычоевыми. Как следует из пресс-релиза уполномоченного, братья Сычоевы рассказали ему о незаконных методах ведения дознания. Обоих долгое время держали со связанными руками, не снимая с головы полиэтиленовые пакеты. Беслана били и пытали током, а его младшему брату Адаму не давали спать. Как выяснилось, оба арестованы на 10 суток на основании постановления мирового судьи об административном аресте за неповиновение сотрудникам милиции. К слову сказать, пресс-релиз уполномоченного по данному факту 16 июня был размещен на официальном сайте президента республики. И, как говорилось в заключительной части этого документа, идет работа по обеспечению доступа к задержанным братьям Сычоевых, их адвоката. И это после почти 10 суток ареста, после вмешательства президента и посещения пострадавших уполномоченным.
Это был глава Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Перепись населения в России – это не просто статистическое мероприятие. Для национальных республик она еще и важнейший элемент региональной и федеральной политики. Основной вопрос, на который отвечает перепись – какова доля титулов титульного этноса в общей численности населения или в случае многонационального региона, каково распределение этносов. В ряде регионов Северного Кавказа ситуация еще сложнее. Адыгские субэтносы, разбросанные по нескольким субъектам федерации, согласно российским нормативным актам, считаются разными народами. Черкесские активисты пытаются отменить это искусственное разделение, и перепись 2010 является одним из способов доказать, что кабардинцы, черкесы, адыгейцы, шапсуги – это один народ. Поспорьем для активистов стало недавнее заключение Российской академии наук по этому вопросу. С подробностями обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
В черкесском сообществе активно обсуждается заключение Института этнологии и антропологии Российской академии наук об этнониме «Черкес». Данный документ появился 25 мая текущего года и подписан заведующим отделом Кавказа вышеназванного института профессором Сергеем Александровичем Арутюновым. Основной вывод заключения следующий.
Современные исследования показывают, что этническое самосознание и основной пласт традиционной культуры у шапсугов, адыгейцев, черкесов и кабардинцев являются общими. Это свидетельствует о том, что названные группы можно считать субэтносами одного черкесского адыгского народа.
Также к числу адыгов относятся и потомки убыхов, народа, проживавшего до середины XIX века в верховьях рек Сочи и Шахе, почти полностью выселенного в Османскую империю.
Нынешние немногочисленные потомки убыхов, или те, кто считают себя таковыми, их зафиксировала перепись 2002 года в Российской Федерации, являются носителями общечеркесского самосознания, разделяют черкесские адыгские культурные традиции, идентифицируют себя с основным массивом современного черкесского адыгского народа.
Заключение Института этнологии и антропологии появилось не случайно и интересно отнюдь не только с академической точки зрения. Этот документ является ответом на письмо президента Международной черкесской ассоциации Каншуби Ажахова, который, собственно, и попросил авторитетнейшую российскую научную инстанцию ответить на вопрос, являются ли убыхи, шапсуги, адыгейцы, черкесы, кабардинцы субэтносами единого черкесского этноса. Вопрос для лидера организации, которая объединяет адыгов безо всякого разделения на субэтносы и уже в своем названии фиксирует общий этноним, выглядит странным. Странен он и с точки зрения, собственно, академической науки. Так считает историк, член Адыгехаса Краснодара Аскер Сохт.
Честно говоря, меня даже удивляет сам запрос Российской академии наук, потому что этот вопрос настолько очевиден и настолько он не дискуссионный по своему характеру, что, мне кажется, само обращение было как-то достаточно странно выглядит. То, что касается ответа, ну, он соответствует в целом тому, что мы имеем в реальности. Самосознание адыгов единое, и на родном языке адыги себя называют адыгами уже более, во всяком случае, нескольких веков. Что-то новое здесь услышать было невозможно.
Впрочем, у вопроса есть вполне конкретный подтекст. Российская империя и советская власть неоднократно перекраивала адыгские земли. Сам народ был расселен анклавно, получив разные названия, которые считаются отдельными национальностями. Черкесские национальные активисты борются с этой раздробленностью. Одним из элементов этой борьбы является агитация за то, чтобы в переписи 2010 года все адыги записали себя черкесами. И в этом активистам может помочь и заключение Института этнологии и антропологии, полагает Аскер Сохт.
Я думаю, что эта справка в большей части привязана к переписи населения, потому что общеизвестно, что есть такая тенденция, призывы к населению фиксировать в ходе переписи этноним черкесы. Это достаточно такое сложное процедура, она связана с тем, что сложилась определенная традиция в русском языке в Российской Федерации. И опираясь на эту традицию, противники этой идеи пытались сконструировать какие-то околонаучные подходы. Но дело в том, что в академической науке этой проблемы нет. Я думаю, вот эта справка с Российской Академией Наук, она в целом будет работать в плане фиксации единого самоназвания и инаназвания. Но навряд ли она окажет большое влияние в целом на ход переписи. Что касается каких-то политических последствий этой справки, я не ожидаю их.
Это было мнение историка, члена Адыгехаса Краснодара Аскера Сохта. Дальнейшие политические перспективы, о которых так пессимистично говорит историк, это объединение черкесского народа не только под одним названием, но и в едином черкесском регионе. Пессимизм Аскера Сохта понятен. На такие решения в России справки историков влияния не имеют.
Рассказывал Демис Паландов. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Пригородный район Северной Осетии, территория осетино-ингушского конфликта, и по сей день живет отголосками давней войны. Однако ситуация здесь в последнее время начинает заметно меняться к лучшему, рассказывает Жанна Тарханова.
Населенные пункты пригородного района Северной Осетии совместным осетино-ингушским проживанием в основном расположены в 10-15 минутах езды от Владикавказа. Проезжая автотрассу через административный центр пригородного района Октябрьская, незаметно оказываешься в примыкающих друг к другу небольших селениях Камбилеевская, Куртат, Дачная, расположившиеся вдоль реки Камбилеевка. Между Камбилеевской и Куртатом с правой стороны виднеются каменные памятники старого ингушского кладбища. Осетинская расположена дальше, за селом. Дома осетин и ингушей стоят в основном бок о бок. Ингушские отличаются новыми фасадами и воротами, выкрашенными в зеленый цвет, который подчеркивает религиозную принадлежность хозяев. Из-за общей массы добротных каменных особняков выбивается жилой вагончик Раи Сурхоевой. Несмотря на свой преклонный возраст и пережитые невзгоды, она потеряла двух сыновей. Рая продолжает работать в местном колхозе. Чуть дальше по трассе, и вы уже в центре Куртата. Здесь расположился общий для Куртата и Дачного сельсовет, а прямо напротив – средняя школа, где, вопреки сложившейся практике, ингушские и остинские дети обучаются вместе. Переехав через мост над рекой Камбилеевка, попадаешь в Дачное. Село встречает гостей старыми, обгоревшими пятиэтажками, в которых разместились десятки семей беженцев из Южной Осетии и внутренних районов Грузии. На обочине дороги расположился местный базарчик. Дальше, сразу за этими домами, начинаются частные домовладения, над которыми возвышается золотистый полумесяц с зелеными минаретами мечети. Пригородный район Северной Осетии, население которого пережило в 1992 году вооруженный этнический конфликт и до сих пор остается проблемным в социально-экономическом отношении регионом. Ситуация осложнилась, когда в начале 90-х на постсоветском пространстве полыхали очаги межнациональных войн. Здесь нашли приют беженцы из внутренних районов Грузии и Южной Осетии. Большая часть проблем, завязанных на непреодоленных последствиях осетино-ингушского противостояния, наличии разных групп беженцев не решена и по сей день. Но растянувшийся на долгие годы период прохладных отношений между Ингушетией и Северной Осетией был прерван Таймуразом Мамсуровым и Юнусбеком Евкуровым, подписавшими в конце прошлого года программу по развитию добрососедских отношений. После этого о ситуации в пригородном районе стали упоминать чаще и североосетинские чиновники. На днях глава пригородного района Георгий Джоев рассказал, что в районе проживает 1528 необустроенных семей. Это 4536 вынужденных переселенцев, имеющих статус беженцев. Что 152 семьи – это 483 человека. Беженцев из внутренних районов Грузии и стран СНГ проживают в крайне тяжелых условиях. Численность населения в пригородном районе составляет 108 тысяч человек, в том числе ингушской национальности – более 21 тысяч. Таймураз Мамсуров в качестве решения проблемы предлагает создание в Москве отдельной государственной дирекции по восстановлению социально-экономической сферы пригородного района. Но пока федеральное финансирование развития пригородного района идет в рамках целевой программы «Юг России». Предполагается создание новых рабочих мест в зоне совместного проживания осетин и ингушей. Размер финансирования в рамках программы пока не определен, но у жителей района появилась надежда на положительные изменения. Жители пригородного района ингушской национальности, вернувшиеся во все населенные пункты прежнего проживания, на работу вынуждены все-таки выезжать в Ингушетию. Североосетинские власти объясняют отсутствие рабочих мест, общей ситуацией с безработицей. Марина Сурхаева проживает в селении Куртат, но на работу смогла устроиться только в Назрани.
Люди в колхозах работают, и естинско-ингушской национальности срабатывают, этим кормят, дружат. Небольшая социальная поддержка со стороны властей, мне кажется, там могло много чего нормализоваться. Все, что нужно для нормальной жизни, это социальное положение улучшить. Люди надо же как-то выживать. Есть много образованной молодежи, которые не могут устроиться на работу. Нужно уезжать в соседнюю республику, на Ингушетию. Не каждого это устраивает, далеко, накладно. Может, люди хотели бы на то место жить и поработать. Но помочь им тогда устроиться.
В то время, пока политики предпринимают шаги по урегулированию сложной ситуации, свои решения предлагает народная дипломатия. В постконфликтной зоне работает Остино-Ингушская примирительная комиссия, говорит Гапур Горбаков, представитель Остино-Ингушской примирительной комиссии.
Отношения очень хорошие с тобой. Все Остино-Ингуши, татар, корейцы, нормальные отношения. А то, что сейчас люди нестабильные, социально необеспеченные, поэтому люди раздраженные, недовольные. Просто рабочие места создать больше ничего. Помощь не надо, деньги, инфраструктура и все. Люди нормальные, люди умные, люди работоспособные.
Считает Гапур Горбаков. Несмотря на позитивные изменения во взаимоотношениях двух северокавказских народов, в некоторых селах сохраняются пока раздельное обучение в школах учащихся остинско-ингушской национальности. А мусульмане-ингуши хоть и воздают молитвы Всевышнему в новых мечетях, в селениях Чермен, Тарская, Дачная, Куртат, к духовному управлению мусульман Северной Осетии пока не присоединяются и взаимодействуют с духовенством соседней Ингушетии. Соучредитель Остино-Ингушского гражданского форума Батрас Кадохов считает, что...
Несмотря на существующие пока проблемы между нашими народами, народная дипломатия играет существенную роль в улучшении межнационального согласия. Наряду с восстановлением социально-экономической сферы пригородного района, не надо забывать и об улучшении морально-психологического климата в нашем обществе, особенно среди молодежи.
Полагает Батрас Кадохов. Похоже, что с реализацией программы социально-экономического развития пригородного района люди связывают надежды на мир и стабильность, которые так зависят от воли отдельных политиков. Старейшины на Кавказе утверждают, что жизнь всем нам дается одна, кровью всех нас одного цвета, и земля у нас общая. Жанна Тарханова для Кавказского часа, Владикавказ.
Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Недавно в сети YouTube появилась кавер-версия знаменитых армянских мультфильмов «Масленица», «В синем море белой пене», «Говорящая рыба». Наш корреспондент Беслан Кмузов побывал в Ереване и выяснил, что сам автор мультфильмов Роберт Саакянс выпустил эти кавер-версии на DVD незадолго до своей смерти. Однако помнят ли мультфильмы Саакянса сегодня в Армении?
Сказать кому не поверят. Поймал, мол, говорящую рыбу. Вот такую.
Послушай, добрый человек, отпусти меня домой в море.
Ух ты, говорящая рыба.
А у нас вся семья говорящая. Отец говорит, мать говорит, а дед говорит.
Делай добро, бросай его в воду. Оно не пропадет, добром к тебе вернется.
Ну, сделай добро, брось меня в воду, а за мной не пропадет. Когда-нибудь и я тебе пригожусь.
Ага, как это ты мне пригодишься? Разговаривать каждый может. Вот если бы ты, к примеру, лаять умела, ну тогда бы пригодилась. Посадил бы на цепь дом охранять. А так что с тебя взять? Плыви себе. А теперь есть нечего. Эх!
Я здесь! Зачем звал?
Я?
Ты сказал «эх». Эх! Это я. Великий. Могучий. Добрый волшебник. Эх, 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 эх.
Мультфильмы Роберта Саакянца привлекают и своей техникой, и своим юмором. В эпоху царей и феодалов он лихо помещал телевизоры, баллистические ракеты, электрогитары и много чего еще. Море сжимается в кофейную чашку, у которой вдруг вырастают зубы. Сегодня кажется, что мультфильм сделан на компьютере. Настолько легко происходят метаморфозы. Сын режиссера Давид Саакянц рассказывает.
Метаморфозы и превращения, то, что сегодня можно получить. Тогда он это делал, в первую очередь, в голове, потом это все рисовал, и все эти превращения происходили просто на обычном листке бумаги. После уже этих фильмов, которые он создал, в российской, в советской мультипликации пошла какая-то новая эпоха, новый виток. Ну, художникам дал толчок огромный.
О юморе своего отца Давид рассказывает, что этот человек не мог жить по-другому.
Он вообще обладал колоссальным чувством юмора. Было очень интересно, во-первых, услышать. Потом кругозор был огромный, и это способствовало, конечно. Он еще и в школьные годы писал пародии на Гомера, на Некрасова. То есть еще с тех времен вот это в нем шло.
Так что анимация стала для Роберта Саакянца продолжением его шуток.
И никогда он не знал конца ни даже сцены, ни даже фильма. Он постоянно, то есть у него были импровизации. Очень часто он отходил от сценария достаточно далеко. И вот его увлекала эта игра с персонажем, с героями, с ситуацией.
Недавно на Ютубе появились кавер-версии старых мультфильмов Роберта Саакянца. Любимые 10- и 5-минутные ленты перекочевали в новый полнометражный фильм «Таверна сказок», который опубликовали в интернете. Сын режиссера рассказывает, что здесь уже использовался компьютер, но только для грубой копировальной работы. Это стало последней работой Роберта Саакянца. В прошлом году режиссер умер. Сегодня в Армении дети больше смотрят западные мультфильмы, которые известны во всем мире. В Ереванском кинотеатре «Москва» как раз шли премьерные показы «Шрека 4». И вот что говорят молодые зрители о старых мультфильмах.
Видели, но не любим.
По-моему, смотрели. Ну, в детстве, да, наверное. Ну, тогда понравились, но сейчас не думаю, что захочу посмотреть еще раз.
Менеджер кинотеатра Тома Мовсисян говорит, что на самом деле люди ходят на американские фильмы еще и потому, что их реклама размещена и в интернете, и на ТВ, и на наружных объявлениях.
Здесь в Армении нету такого пиар-компании, которая занимается раскруткой своих фильмов.
Взрослые, с сожалением, сознаются, что у них не хватает времени на приобщение детей к национальной мультклассике.
Да, я знаю, хороший мультипликатор, очень известный. Ну, нация гордилась, им было очень неприятно, что так скоропостижно скончался. К сожалению, мой сын попал в то поколение, которое в основном уже увлекается больше компьютером, чем телевизионными мультфильмами.
Тем не менее, остаются и те, кто помнят о фильмах Роберта Саакянца. Об этом рассказывает 40-летняя продавщица ГНЭ в магазине дисков «Диви».
Часто покупают. Роберт Саакянца очень любит. И мультики очень хорошие.
Будет ли и дальше продолжение фильма в стиле Саакянца, зависит не только от средств на искусство, которых мало в Армении, но и от того, появится ли вновь человек такого дарования.
Это был репортаж Беслана Кмуза. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к мировому сообществу с призывом предоставить Киргизии 71 миллион долларов, чтобы помочь справиться с гуманитарным кризисом, разразившимся в связи с кровопролитными межэтническими столкновениями. Сын экс-президента Киргизии Максим Бакиев получил разрешение оставаться в Великобритании до решения по делу о предоставлении ему политического убежища. В Петербурге сегодня прощаются с Натальей Толстой, писательницей, переводчицей и филологом, внучкой Алексея Толстого. Отпевание пройдет в Князь-Владимирском соборе, гражданская панихида в крематории. Генеральный секретарь ООН и президент США вновь выступили с призывом к военным властям Мьянмы освободить лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи, которой сегодня исполняется 65 лет. Компания BP сменила руководителя операции по ликвидации последствий аварии в Мексиканском заливе. Вместо генерального директора компании, англичанина Тони Хейварда, этим займется управляющий директор, американец Роберт Дадли. В Петербурге сегодня, в заключительный день Международного экономического форума, пройдут переговоры президентов России и Франции. На сегодня же намечена встреча в Петербурге главы «Газпрома» и министра энергетики Белоруссии. Российский концерн намерен с понедельника сократить поставки топлива Белоруссии, если Минск не оплатит задолженность за газ. Умер лауреат Нобелевской премии по литературе португальский писатель Жозе Сарамаго. Ему было 87 лет. В Москве сегодня открываются две новые станции метро – Достоевская и Марьина Роща на Люблинско-Дмитровской линии. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Россия на глазах становится большим партизанским краем. И если политики отказываются это признавать, то бизнес уже давно произвел свои подсчеты и отделил от территории Федерации значительную ее часть. Комментарий писателя Германа Садулаева.
В прошедшей неделе, в канун официального праздника «День России», в Приморье проводилась операция по захвату банды, известной своими нападениями на милиционеров. Страна была взбудоражена. Как и при терактах в Москве, общественность не принимала во внимание того, что подобные события давно стали рутиной в одном из регионов России, на Северном Кавказе. Первыми параллели провели сами правоохранители, причем неосознанно. Они стали использовать привычную для них лексику – ликвидировать банду, уничтожить бандитов. Когда опомнились и стали озвучивать липовые объяснения, что якобы речь идет об обыкновенных уголовниках, было уже поздно. Народ окрестил убийц милиционеров приморскими партизанами. На сайте «Лукоморья» появилась справочная статья, наполненная присущим этому ресурсу сарказмом. В статье говорилось, что приморские партизаны – это неофициальное название группы лиц, прославившихся тем, что они убивали только ментов, считая их неверными. Статья была вскоре удалена модератором. Если попытаться понять суть явления, то станет ясно, что между приморскими и северокавказскими партизанами отличий гораздо больше, чем сходства. Однако есть нечто общее в причинах их появления. Невозможность легальной борьбы с властью делает неизбежным выход энергии протеста в насилие и экстремизм. Многие россияне относятся к партизанам с сочувствием, но только к приморским, не к северокавказским. Система «свой-чужой» проще всего настраивается на национальные и религиозные маркеры. И приморцы, которые против ментов, они свои. А ингуши, они тоже против ментов, но чужие. Потому что в этом конфликте свои – менты, которые мочат черных, чужих. В фильме Квентина Тарантино «От заката до рассвета» бывшие палачи и жертвы быстро объединяются против общей угрозы – вурдалаков. Для среднего россиянина до сих пор чеченцы – какие-то хтонические существа, и против них можно встать плечом к плечу со своими собственными палачами. Но горе царству, которое разделилось само в себе. Не могут жить в одной стране палачи, жертвы и вурдалаки. Официальная пропаганда твердит о единстве России, но внутри государства ползут границы, растут стены. Сегодня на работе я просматривал условия страхования перевозки грузов по генеральному полису и отметил такой пункт. Страхование не распространяется на территории, далее перечисление, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика. То есть, если захочешь везти товары по этим землям, то только на свой страх и риск. Никаких гарантий, никакого страхового возмещения. Черным по белому. Полис выдан не какой-нибудь частной лавочкой и не иностранным страховщиком, а самой, что ни на есть, государственной компанией «Росгосстрах». Получается, Россия с политических трибун утверждает, что она единая и неделимая, а в вопросах экономики уже отказалась нести всякую ответственность за происходящее в регионе Северного Кавказа. Еще пара-тройка партизанских отрядов, и Росгосстрах исключит из территории действия страхового полиса Приморье. Потом Пермскую область, где уже завелись свои партизаны. И постепенно окажется, что полис действует только внутри Садового кольца. Так и разваливаются страны, прежде чем поменяется флаг. Сначала рушится единая экономика, культура, цивилизация. Потом остается только снять с древка старый лоскут и вывесить новые разноцветные полотнища.
Писатель Герман Садулаев. В конце недели бывший президент Киргизии в ходе телевизионного моста Москва-Санкт-Петербург обобщил опыт беспорядков в своей стране и за ее пределами. Удивительно, что в популярных ныне сближениях ситуаций в Киргизии и Грузии неожиданно отметился и Аскар Акаев. Это какая-то нечувствительность совести. Но к делу. Акаев выдвинул собственную теорию цветных революций, которые, по его мнению, имеют общий родовой изъян. Эволюционизм экс-президента Киргизии вполне традиционен и входит в минимальный мировоззренческий багаж среднестатистического советского интеллигента. Он базируется на отрицании революции как стихии насилия, опрокидывающей сложившийся порядок жизни, политический и социальный. Заявив о своих правах на перемены, революция превращается в перманентный процесс, поскольку недовольство массы начинают выражать не посредством выборов, а отстраняя неугодных властителей в ходе насильственного переворота. Здесь не о чем спорить, эта схема тысячи раз подтверждена, описана, детализирована на примерах множества революций. Именно в эту модель Акаев и укладывает скопом весь опыт массовых проявлений недовольства, приведших к смене власти в Грузии, Украине и Киргизии. По его мнению, у постсоветских революций есть два исхода. Условно говоря, украинский, когда по прошествии некоторого времени фактически восстанавливается статус-кво, и киргизский – масштабное кровопролитие. Грузия, по мнению Акаева, может избежать наихудшего варианта развития событий, сменив своего грузинского Ющенко на своего же Януковича. Не так важно, верит ли сам изгнанник в сказанное им. Скорее всего, да, обычно у плохих руководителей после ухода напрочь отшибает память о совершенных ими ошибках. Хотелось бы прежде всего понять, действительно ли описанные Акаевым закономерности действуют и опасность повторения кровавого сценария нависла над Грузией. Если проанализировать амплитуду массовых протестов в Грузии, или вернее в Тбилиси, то можно с уверенностью констатировать ее затухание, постепенное сползание к нулевой отметке. И кажется вовсе не потому, что власть пытается наложить на них запрет. Напротив, в ходе прошлогодних уличных волнений власть демонстративно убрала руки за спину, отказавшись от любых вариантов разгона и подавления. А выборы в местное самоуправление стали доказательством серьезного развития всего института народного волеизъявления. С некоторыми оговорками они были конкурентными и прозрачными. По их завершению оппозиции не было шансов вывести людей на улицы. Сколько-нибудь серьезный и понятный повод для протестов просто отсутствовал. Ход событий в этой цепочке выстраивается в прямо противоположном направлении. Революционная логика не воспроизводит себя, ее вытесняет новый порядок. Логика закона и демократии. Это итог модернизации системы. Модернизация – совершенствование, понятное и простое лекарство от насилия. Тогда как деградация политических форм, а вовсе не цветной. Напомню, что это слово использовалось как синоним определения ненасильственный. Характер уличной демократии порождают ненависть к власти и потребность в ее крови. Академик-либерал, превратившийся в диктатора, утопивший в безбрежной и бессовестной коррупции, свое маленькое государство сделал все для того, чтобы продуцировать бунт, который еще отнюдь не был в его случае бессмысленным и беспощадным. Когда у руля встал Бакиев, у него была возможность погасить революционную амплитуду посредством модернизации. Но он стал руководить теми же методами, что и Акаев. В отличие от первой, вторая волна смела не только его, но и унесла сотни, а может и тысячи жизней. Можно сколько угодно говорить о недостатках Саакашвили и его политики. Они есть. Одно несомненно. Эта система в развитии, и благодаря этому она нейтрализует, растворяет потребность в насилии, постепенно признавая за обществом право на управление и выдавая ему соответствующие инструменты. Постсоветские пространства больны насилием, и оно приобретает все более экзотические формы. Партизаны Приморья, надписями во славу которых расписывают сегодня в России стены домов, возможно, первая примета того, что киргизский вариант постепенно вступает в свои права на территории Российской Федерации. Но никак не Грузии. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Интерес Турции к Абхазии стал более интенсивным и деятельным после признания независимости этой республики России. Комментарий Сергея Маркедонова.
10-11 июня 2010 года в Абхазии с двухдневным визитом побывала делегация Международной турецкой ассоциации прав человека. И хотя данная организация не является официальной структурой Турецкой республики, отражает всего лишь мнение группы граждан этой страны, к разнообразным и многоплановым контактам между частично признанной республикой и Турцией необходимо присмотреться внимательнее. При выработке своей внутренней линии и внешней политики Анкара традиционно учитывала фактор абхазской диаспоры. Так было и в начале 90-х годов и во время пятидневной войны августа 2008 года. И хотя Анкара не признавала и, скорее всего, не признает в обозримом будущем независимости Абхазии, трудно не заметить, что для этого де-факто государства у Турции всегда было свое маленькое окошко. Даже в годы блокады Абхазии со стороны России турецкие бизнесмены абхазского происхождения продолжали вести свои дела на территории непризнанной республики, не встречая никаких препятствий со стороны официальных властей. В тяжелые блокадные времена они наладили снабжение республики горюче-смазочными материалами, а также вывоз из Абхазии угля и леса. Точное количество абхазов диаспоры неизвестно. Однако, по данным различных этнографических исследований, можно зафиксировать сегодня в Турции более 200 абхазо-абазинских сел, расположенных в 20 провинциях этой страны. Внутри же самой Абхазии к представителям диаспоры сохраняется особое, бережное отношение. В республиканском законе о гражданстве четко декларируется следующий пункт, цитирую. «Республика Абхазия признает право и поощряет возвращение на историческую родину проживающих за пределами Республики Абхазия соотечественников абхазов». В скобках абаза диаспоры, а большинство из них проживают именно на территории современной Турции. И хотя великого возвращения не состоялось, определенный вклад в восстановление республики представители диаспоры внесли. Репатрианты получили доступ и в управленческие структуры. И сегодня наращивание контактов с турецкими неправительственными организациями в Сухуми видится как важнейший компонент диверсифицированной внешней политики Абхазии. В кулуарах же представители абхазской власти говорят о том, что превращение Турции в сильную региональную державу, самостоятельную от курса США, повышает шансы на признание. На встречах 10-11 июня 2010 года абхазские власти выразили свою надежду на то, что открытие воздушного и морского сообщения между Абхазией и Турцией будет весьма способствовать выходу частично признанной республики из международной изоляции. Насколько расширение турецкого окна интересно для России, которая часто с излишней ревностью относится к внешнеполитическим контактам абхазских политиков и общественников. Начнем с того, что сегодня отношения России и Турции находятся на подъеме, и абхазский вопрос можно включить в этот благоприятный контекст. Во-вторых, признание России и Абхазии уже сыграло значительную роль в эволюции настроений внутри абхазской диаспоры в Турции. Сегодня они далеко не столь негативны по отношению к России, как это было еще в 90-е годы. Учитывая непростые перспективы Сочинской Олимпиады и общее оживление адыгской проблемы на Северном Кавказе, такие новые, если не союзники, то попутчики могли бы быть весьма полезны для перевода непростой этнополитической проблемы в конструктивное русло. Особенно учитывая их многообразные связи с адыгскими организациями и турецкими правительственными структурами. Впрочем, для этого, помимо воли, нужно более высокое качество принятия и выработки политических решений.
Комментировал Сергей Маркедонов. Грузинская телекомпания «Рустави-2» на днях рассказала о том, что жители села Квемо-Сакара Застафонского района Западной Грузии потребовали от властей провести исследовательские работы в местном озере. Они уверяют, что в водоеме обитает неизвестное существо, которое пугает детей и похищает скот. Именно в этом селе провела свое детство обозреватель радио «Эхо Кавказа» Кэти Бочеришвили.
Деревенский пруд в Квемо-Сакара ничем не отличался от сотен подобных, разбросанных по всей Грузии ни в пору моего детства, ни сегодня, спустя несколько десятков лет. Разве что дедушки и бабушки пугали заросшим водоемом приехавших на лето городских детей, если наша беготня по улицам затягивалась до полуночи. Про Шотландию, а тем более про озеро на севере этой страны, в Квемо-Сакара, конечно же, никто не знал, и потому прописка грузинского водяного в местном пруду не менялась. Теперь, похоже, времена изменились, и вместе с цивилизацией в Застафонский район пришли глубокие географические познания. Водяной, по рассказам сельчан, удивительным образом превратился в пресмыкающиеся огромных размеров, приблизительно 8 метров в длину, которое своим видом напоминает лохнесское чудовище, но пока охотится исключительно на животных.
Собака вошла в воду и через 2 минуты укусила в воде какое-то существо. Мой ребенок видел, как это существо утащило собаку под воду. Он полез в пруд, искал собаку, но не нашел.
Вместе с географическими в селе вырос уровень зоологических познаний.
Предположительно, это может быть пресмыкающаяся анаконда. Сюда приходят женщины, здесь бывают дети, они в панике, и потому хотят, чтобы исследованием занялись специалисты.
Представители местных властей заявляют, что никаких оснований для паники нет. По словам главы Застафонского муниципалитета Гиви Урабидзе, они уже изучили озеро и ничего опасного в нем не обнаружили. Жителей Сакара это пока не успокоило. На всякий случай скот стали пасти подальше от злосчастного места. Чем черт не шутит, как говорила моя квемо-сакарская бабушка, пока Господь спит.
Рассказывала Кэти Бочеришвили. Скандальные дела по отъему квартир в Абхазии уже давно стали предметом пристального внимания в российских медиа, поскольку жертвами мошенничества обычно становятся русские. Но хозяева отобранного жилья не желают мириться с произволом и обращаются в российские суды. Одно из таких заседаний прошло в Москве 16 июня, рассказывает сотрудник неправительственной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Вчера в Пресненском районном суде Москвы состоялось судебное заседание по жалобе российских граждан против МИДа России. Все они жалуются на нарушение их права на собственность в Республике Абхазия. 7 человек. Все они молодые уже люди. Когда-то они имели свои дома и квартиры на Черноморском побережье. Многие прожили в абхазской столице Сухуми большую часть жизни. Потом распался Советский Союз. В Абхазии началась война, кто-то не выдержал, бывал у себя дома только наездами. Кто-то оставался там почти до последнего. Валентина Владимировна Шевченко рассказывает, что ее мама в 2005 году заболела. Пришлось вывести ее на лечение в Россию. Все это время за квартирой присматривали соседи. Приезжали пожить родственники. Платили комуслуги. Потом выяснилось, что платили уже за как бы чужую квартиру. Когда мама слегла в больницу, местные власти выписали фиктивную справку, что мама умерла. И выделили ее квартиру какому-то молодому парню. Новый владелец квартиры перепродал. В прокуратуру обратились, и там признали, что было мошенничество и подделка документов. Но суд все равно выиграть не смогли. Валентина Владимировна рассказывает, что таких, как она, в Абхазии сейчас сотни. В основном русские. Говорит, абхазские адвокаты не берутся их защищать, а пригласить российского адвоката почти невозможно. Перестали принимать российские нотариальные доверенности. Другое государство. Валентина Владимировна вместе с коллегами по несчастью, они знают уже, кажется, все обстоятельства дел друг друга, решили теперь обратиться в российский суд и жаловаться на МИД. За последние 2 года они непрестанно обращались в это ведомство с просьбой помочь им в защите нарушенных прав. Сначала МИД пообещал, что займется вопросом, как только в Сухуми появится посольство России. Потом присылал отписки. Мол, мы следим за развитием событий. Истцы в своем заявлении жалуются на бездействие МИДа, указывая, что именно это ведомство должно защищать их права и интересы за рубежом. Аргументы МИДа о том, что он не может вмешиваться во внутренние дела другого государства, пострадавшие отметают, заявляя, что Россия должна нести ответственность за действия властей Абхазии. Объясняют они это тем, что без экономической, политической и военной поддержки России Абхазия не смогла бы существовать. И ссылаются при этом на прецеденты Европейского суда по правам человека, выносившего аналогичные решения по делам из Приднестровья и Северного Кипра. На суд пришли сразу 4 представителя МИДа. 2 сотрудников ведомства из юридического департамента и 2 свидетелей. Собственно, выступление свидетелей было самым интересным. Главный советник 4-го департамента стран СНГ, политического департамента, отвечающего за Южный Кавказ, для начала заметил, что, согласно его информации, почти все жалующиеся на нарушение права собственности за квартиру не платили, дав таким образом понять, что предмета для обсуждения вообще нет. Сами виноваты. Но после пространно объяснил, что проделанная МИДом по этому вопросу работа беспрецедентна. К 25 июля должна быть создана совместная двусторонняя российско-абхазская комиссия, которая займется проблемой. А пока Багапш выступил с предложением, что все пострадавшие получат квартиры в нескольких специально построенных многоэтажках. То есть России нужно будет выделить еще денег для строительства квартир своим гражданам. Выступал и представитель консульского департамента, который сказал, что они тоже делали очень много, но вопрос этот политический. Следующее заседание суда состоится 14 июля. Адвокат истцов попросил затребовать у МИДа всю переписку с властями Абхазии по этому вопросу. Судья поспешила объяснить адвокату, что она прежде работала по делам с МИДом, и у них там может быть секретная документация, мол, и просить незачем. Адвокат все-таки предложил дождаться ответа дипломатического ведомства. Представители МИДа спешили закончить заседание, ссылаясь на занятость. А люди, которые лишились своих квартир, расходились недоумевая. Они же нагло лгут, как будто мы сами во всем виноваты. И судья, очевидно, на их стороне. Знал бы, вообще сюда не пошел.
Рассказывала Варвара Пахоменко. Наш корреспондент Семен Пегов побывал в абхазской деревне.
Я живу в Абхазии уже больше года, но до сих пор толком не был в абхазской деревне. И вот я решил поехать в деревню основательно, то есть на несколько дней. Куда отправиться, долго выбирать не пришлось. Мой хороший друг Гудиса родом из Куапа. Он уже целый год зовет в гости. То на сбор винограда, то на охоту, но каждый раз поездка почему-то срывалась. На этих выходных в Куапе праздновали, я с трудом это выговариваю, Ацу-Нихва. Этот праздник по традиции отмечают в начале лета. Собираются родственники и соседи, совершают жертвоприношения и просят Бога, чтобы лето принесло хороший урожай. В общих чертах смысл примерно такой. Мы выехали из Сухума в субботу. Сначала нам нужно было добраться до Гудауты, точнее выйти на трассе у Лыхнинского поворота. Лыхнинский поворот для Западной Абхазии место знаковое. Именно отсюда идет дорога к таким известным селам, как Лыхны, Дурыпш, Джирхуа и Хуап. Здесь нас встречает одноклассник Гудис, и он подвозит нас до Дурыпша. Там нас уже ждет на своей машине старший брат Гудис и Денис. Семья у них творческая. Мама и папа хореографы, Денис музыкант. Гудиса тоже учился на хореографа, но сейчас работает оператором на местном телеканале Абаза ТВ. Дорога до Хуапа, откровенно говоря, не очень хорошая, поэтому едем медленно. Сам Хуап расположен прямо у подножия гор, примерно в 20 километрах от побережья. Мы застали отца Гудиса за ремонтом трактора. Я не тракторист, я только учусь, шутит он. Гудиса знакомит меня со своей бабушкой, все ее называют Нука. Как мне потом объяснили, это уменьшительная ласкательная вариация на слово Анду, что означает «большая мама». Кстати, мама у Гудисы русская, ее зовут Ира. Несмотря на то, что по-абхазски она практически не разговаривает, а Нука, ее свекровь, с трудом говорит на русском, они прекрасно понимают друг друга и хорошо ладят. Удивительно, но обладая прекрасной памятью, Нука искренне не знает, сколько ей лет. Общаемся с ней через переводчика, Гудиса терпеливо переводит ей мои вопросы. Неожиданно выясняется, что у бабушки 2 имени. У нас так принято, рассказывает она. Одно имя у меня девичье, Нателла, другое Цабина. Оно дается после того, как замуж выходишь. Общение с бабушкой продолжится вечером, а пока что Гудиса ведет меня на экскурсию по окрестностям, прихватив с собой охотничье ружье. Вообще-то сейчас не сезон, но узнав, что я ни разу не стрелял из ружья, он решил исправить ситуацию. Отойдя от дома на уважительное расстояние, Гудиса устанавливает на возвышенности старое ведро, учит меня, как правильно целиться. Вот мой первый в жизни выстрел. Пока мы развлекались таким образом, потихоньку начало темнеть. Пришло время загонять скот. Я вызвался помогать Гудисе, оказалось это не так уж и сложно. Коровы, телята и буйволы послушно возвращаются домой по знакомому маршруту, память о котором, вероятно, передалась им еще с маминым молоком. Короче, работа не пыльная, разве что подгонять скот, как Гудисы, я не успел научиться.
Эй, сит, эй! Эй, табаку, эй! Эй, кша, кша, хана! Ой, хай!
Горах знаешь, как горут? За коровами идут. Там же горы, все, что было. Можно было
сюда.
А вот доить коров я не рискнул, зато с интересом посмотрел, как это делает Гудиса. В процессе он успевал мне рассказать какую-нибудь историю про каждую корову, подробно описывая ее характер. Это дает больше всего молока, показывает он на большую корову черно-белой расцветки. Зовут ее ламхаш, если переводить дословно, то белое ухо. Ламхаш – необычная корова, у каждого рода в стадии есть одна такая. По-абхазски таких коров называют адзап. Вечером бабушка Гудиса, когда мы сидим в ожидании ужина, объясняет мне, что означает адзап и какие традиции с ней связаны.
Убыс адзап ордот. Тачала идзат не нухчу пакур на полукрышета. Не висхал яху цалх на лом хайтардот. На салом харцкот. Атшарир яурыжет.
Ну, как говорит, что адзап – это священная корова для семьи. Звание ее переходит по наследству. Например, до ламхаш священной коровы была ее мама. Если у священной коровы рождается бычок, это означает Божью милость, и через год принято его резать. Нука также объясняет нам, что следует делать в праздник Ацуныха. Как правило, в этот день забивают бычка, сердце и печень которого затем насаживают на острый деревянный кол. Старший из рода поднимает этот кол к небу и произносит молитву. На следующий день я увидел все своими глазами. Проснувшись утром, я как раз застал картину, когда отец Гудиса резал во дворе быка. Перед тем, как провести ножом по шее животного, он тоже произнес молитву. Бычка довольно быстро разделали. Мы с Гудисой и Денисом развели два костра. Один для приготовления мамалыги, другой для мяса. К обеду начали съезжаться гости. Дальше началось традиционное абхазское застолье, о котором рассказывать нет особого смысла, потому что лучше один раз в нем поучаствовать, чем 100 раз услышать. На следующий день мы вернулись в Сухум. Теперь, мучаясь по ночам от душной городской жары, я ловлю себя на мысли, что хочу обратно в деревню. Как бы это странно ни звучало, но больше всего мне понравилось там спать. Свежий горный воздух и комаров нет. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Марина Смирнова.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».